Откройте, пожалуйста, святые благовествования Марка, 4 глава, с 30 стиха я буду читать по 34. «И сказал, то есть Иисус Христос, ученикам, чему уподобим Царство Божие, или какую притчею изобразим Его? Оно, как зерно горчичное, которое, когда сеется в землю, есть меньше всех семян на земле. А когда посеяно, всходит и становится больше всех злаков, и пускает большие ветви, так что под тенью его могут укрываться птицы небесные. И таковыми многими притчами проповедовал им слово, сколько они могли слышать. Без притчи же не говорил им, а ученикам наедине изъяснял все». Аминь. Помолимся ему. Владыко Боже, благодарим Тебя за то, что Ты позволил нам сейчас собраться в Доме Твоем. Слава Тебе, Господи, что Ты всегда присутствуешь, где двое или трое. Благодарим Тебя за эти Твои дивные обещания, которые Ты исполняешь, Господи. Мы в этом постоянно убеждаемся, да мы и живем этими обещаниями. Если бы не они, мы сами мы никогда бы не смогли ничего сделать. Хвала Тебе за это, Господи, что мы можем всегда, доверившись Тебе, положиться на Тебя, зная, что Ты хранишь верность даже и тогда, когда мы бываем неверны. Благодарим Тебя и славим Тебя, Бога нашего и Спасителя нашего. И этот вечерний час также дарованный нам по милости, как Твое обещание также, Господи. Я прошу, чтобы Ты сделал этот час общения часом, который бы укрепил веру нашу, сделал нас способными разуметь Твое Слово, а также сделал нас способными принимать это Слово. Услышь нас, я прошу Тебя во имя Иисуса Христа, чтобы Ты благословил нас, здесь находящихся. Может, еще кто-то в пути находится. Также, Господи, благослови, дай полном благополучии прибыть в дом Твой. Я все это прошу во имя Иисуса Христа и за все благодарю Тебя. Аминь. Итак, мы прочитали эти слова, или эту притчу, записанную евангелистом Марком. И я назвал эту тему сегодняшней нашей беседы с вами, нашего размышления, «От ничтожества к величию». От ничтожества к величию. Так Христос говорил, смотрите, «Когда сеется, есть меньше всех семян на земле». Но когда посеяно в сходе, становится больше всех злаков. Так вот, это третья притча, которую по вдохновению Божьего Духа Святого евангелист Марк записал на страницах своего благовествования. Мы с вами говорили, помните, первая это притча о сеятеле и четыре разных вида почвы. Вторая притча тоже о сеятеле, но совершенно другой значимости. Так вот, первая – это чуткое сердце, которое воспринимает Божье Слово и приносит обильный плод. Интересно, что Господь в этой притче, Он не сказал о том, что вы знаете, когда вы будете сеять, то вы должны выбирать почву. Если вы видите, что почва каменистая, или тернии там, или это, то вы не сеете. Он такого не говорил и не говорит. Потому что Он призывает сеять. И это должны делать были ученики, и это должны делать последователи все Господа Иисуса Христа. Сеять везде, сеять повсюду, но плодоносность только одна, один вид почвы. Это чуткое сердце, которое принимает Слово Божье. Так вот, даже есть такая песня: «Сеял Христос любовь, почву не выбирая». Он даже сеял там, где земля сухая, сеял среди камней, сеял среди тернии, вот, сеял и в других местах. Но когда попадает семя на чуткую почву сердца, оно взойдет, и оно начнет плодоносить. Дорогие мои, сколько людей слушают проповеди Евангелия и в церквах, и по радио, и по телевидению. Казалось бы, при таком множестве, как сегодня мы живем, при таком множестве проповедей, при таком множестве духовной литературы, казалось бы, должно быть земля завалена обилием плодов. Но наоборот, мы живем в век, когда плодоношение самое жалкое, самое ничтожное, как будто бы засуха. Вот в какое время мы живем. Следующая притча – это другая. Когда посеяно семя, то это семя имеет силу, и оно прорастет. Но рядом с хорошим семенем сеется другое семя, и кто-то его сеет. Вот оно что. То есть множество инородных семян высеивается вместе с настоящим семенем. Это вторая притча. Естественно, и плоды. Естественно, когда они растут, когда зелень, все. Помните, в этой притче очень трудно разобрать, где пшеница, а где плевелы. И только когда они уже вырастут, и плоды на них начинают, вот тогда уже видно. Вот так получается в нашей жизни. Так вот, зерно, попавшее в почву, обязательно прорастет. Вот о чем говорит другая притча. И вот, наконец, третья притча. Я представляю себе, что Христос в такой семейной обстановке, в окружении учеников, Он беседует с ними, Он объясняет с ними, вот, и Он обращается к ним и говорит, значит, первую Он им объяснил, вот, вторую Он объяснил, но теперь, так как Он повелел им проповедовать Царствие Божие, приблизилось к вам Царствие Божие, то есть Он, тогда они хотели бы знать, ну хорошо, а чему ты уподобишь Царствие Небесное? Как его изобразить, чтобы мы поняли? И вот, смотрите, как он говорит. Вот, и сказал, ну, чему уподобим Царствие Божие? Или какой притчей изобразим его? То есть, вот так, как мы сейчас, наверное, он в окружении был учеников, и такая мирная беседа была, разговор. Вот, и он говорит, ну, давайте подумаем. Он их призывает именно к тому, чтобы они участвовали вместе с Ним. Для Него, конечно, это не нужно, Он Господь, Он все мог, но Он их привлекает к тому, чтобы они научились рассуждать, следуя за Ним. И вот Он начинает говорить истинно исключительной важности. Постараемся мы сегодня уразуметь эту истину. Чему уподобим Царствие Божие? Какую притчу изобразим его? Так вот, первое, что вытекает отсюда, и что в действительности бросается в глаза, это обескураживающее начало. Вот что Ну, как бы лучше объяснить? Знаете, у Христа нету проблем. Так вот, Христос хочет сказать ученикам, что труд Божьей благодати сначала очень незаметен. Мы очень любим спешить. И мы сегодня вечером помолились, и мы хотим, чтобы завтра утром уже на тарелочке был ответ Божий на нашу молитву. Так не бывает. Господь хочет понять, что здесь нечто другое, что Он требует от нас в действительности дисциплины в нашем молитвенном обращении к Нему. Вот к чему призывает. Труд благодати очень незаметный. Но зато в конце завершения этого труда получается грандиознейший результат. Это то, что для нас было сокрыто, для многих христиан некоторые виды служения, к чему Господь их призывает, кажутся совершенно ненужными, совершенно бесполезными. И мы сегодня живем в такой век, когда человека приглашаешь к тому или иному служению, он говорит: «О, это мне не нравится. О, а я это не могу делать. А я вот это люблю больше. А мне это больше нравится». Понимаете, вот что получается. Господь хочет показать вот это, чему уподобится Царствие Божие. Что это то, что нам кажется иногда не нужно, бесполезно. Нам кажется иногда, что никакой перспективы нету в этом служении абсолютно. Да, так оно и есть. В Библии есть много примеров подобного рода рассуждения. Ну, например, запишите себе 4 книга Царств, 3 глава. Дома прочитайте полностью эту главу, вы увидите, 4 Царств, 3 глава, запомните. Но я хочу сказать о том, что там 16-19 стих, вот, там шла речь о том, что война идет в Израиле. И когда обратились к Господу, Господь говорит: знаете что, вот эта долина, в которой вы находитесь, начните копать рвы. Ну, для чего? Воевать же мы пришли, а не заниматься земляными работами. Вот так Господь иногда нам говорит то, что оно совсем, казалось бы, не укладывается в голове. И вы прочитайте, чем оно закончилось потом. Когда они сделали это, послушались. Мы можем много и других примеров привести. Ну, например, посмотрите более древний пример. Моисей уже оставил этот грешный мир, Господь призвал его в свои вечные обители. Иисус Навин ведет Израиль в землю обетованную. И вот они перешли Иордан на пути Иерихон. 40 лет они шествовали по пустыне, ничего подобного не делали они. И вдруг Иисус Навин говорит: знаете что, вот этот город укрепленный, каждый день мы будем обходить этот город один раз. И вы помните, он сказал построение, кто должен идти первым, кто за трубами, где священники, где ковчег, все-все. А в седьмой день 7 раз, и все. Эти люди, которые в действительности, многие там, которые шли эти 40 лет, мужчины, воины, закаленные, все. Они не поймут, они думают: ну что он говорит? Да мы никогда так не делали, у нас никогда такого не было. Что Моисей глупее был, чем Иисус Навин, почему он ни разу ничего подобного не говорил? Вот оно что получается, дорогие мои. Что в глазах или в умах человеческих очень часто кажется Божье повеление каким-то несуразным. Вот что хочет объяснить Христос. Да, нам кажется, это, он объясняет, что посмотрите, это зернышко горчичное, оно, конечно, не является самым маленьким зерном на земле, но в то время в Палестине сколько было зерен, что они сеяли, в то время он мог сказать, да, посмотрите, те зерна, которые вы знаете, так вот это зернышко самое маленькое является. Но когда оно всходит, оно грандиозный рост дает. Вот что получается. Вспомните Сарепту Сидонскую, вспомните эту вдову в Сарепте Сидонской. Что ей говорит пророк? В действительности, это какое-то повеление, горсть муки, немножко масла. Да, но ты пойди, сделай это для меня. Все. Она пошла, сделала. А потом помните, во что это превратилось? Сколько месяцев они ели досыта хлеб? 3,5 года. Вот оно что. Даже в Новом Завете, посмотрите, Христос обращается к ученикам. Уже вечер. Они говорят, отпусти народ, потому что ж голодный, чтобы пошел в селение, купил хлеба. Вот Христос обращается к Филиппу и говорит, Филипп, а где нам купить хлеба, чтобы накормить его? Филипп говорит, а ты что? Да нам надо 200 динарий даже не хватит, чтобы по кусочку. Тут Андрей приходит и говорит, есть у одного мальчика 2 рыбки и 5 хлебов. Но потом говорит, ну что это для такого? Представляете? Это вот горчичное зернышко. Ну что это есть? А Христос говорит, неси сюда, давайте это мальчика. И берет, и преломляет, и раздает этот хлеб. Умножается, 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 умножается. И все наелись, и рыбы наелись, и хлеба наелись. И сколько еще собрали? 12 коробов набрали. Вот чему подобно Царствие Божье, дорогие мои. Вот чему мы должны научиться. Так вот, дорогие мои, Царство Небесное, вот чему... Он им повелел проповедовать, приблизилось Царство Небесное. И они должны понимать, что это значит. То есть для них иллюстрация с горчичным зерном очень хорошо известна. Это выращивали многие фермеры в то время, они выращивали это. Поэтому для них это в действительности было самое маленькое зернышко горчичное. Вот такое обескураживающее начало. Но Христос хочет сказать, подождите, дальше. Вам только как? Выслушайте до конца то, что я вам хочу сказать. А теперь давайте посмотрите второе, грандиозное завершение. Во что превратилось это маленькое зернышко, посеянное под названием горчичное зерно? Куст, огромнейший куст, конечно, это не огромное дерево, как там дуб или другие деревья, но тем не менее это огромные ветви, это высокий кустарник огромный, туда могут лететь птицы, там могут гнездиться, там могут находиться. Вот оно что, вот какая сила в этом зернышке маленьком. Чем завершились эти удивительные примеры? Я уже сказал. Чем завершился удивительный пример этой вдовы, которая имела только горсть муки и немножко масла? 3,5 года они довольствовались, и там написано, что все в доме ее, кто жили, всем хватало. Она не исчезала. 42 месяца. Вы помните, когда приехал в Израиль Неемам, прокаженный, и когда вышел Елисей и сказал, пойди в Иордан, 7 раз окунись. Вы помните, как Нееман взбунтовался? Он себе представлял что-то великое, торжественное начало, что выйдет пророк, начнет там совершать ритуальные танцы, там еще что-то, какие-то молитвы и тому подобное, призывать богов там, и как это делается в языческих религиях. А он говорит, пойди 7 раз окунись. Ну хорошо, говорят слуги, господин, если бы сказал тебе пророк что-то большое, вот то, о чем ты говоришь, разве ты бы не исполнил бы? Конечно, исполнил бы. Но если такое вот горчичное зерно, ну это же никакого труда не надо, возьми, брось его, да и пусть себе растет. А чем завершилось, дорогие мои? А завершилось тем, что он просит, дай земли, сколько могут занести, и я пойду туда, и я там буду жертвы приносить этому Богу. Вот, дорогие мои, вот это грандиозное завершение. Что это есть? Пять хлебов и две рыбки для 5000 одних мужчин. Она собирали 12 коробов, и все ели и насытились. Вот чем завершилось негодование Неемана, очищением от проказы. Вот чем завершилось вот это уныние учеников или недоверие, то, что сказал Андрей. Но что это для такого множества? Так вот, братья да и сестры, посмотрите, когда Христос объяснял, что такое есть Царство Небесного, с чего все началось, посмотрите на это горчичное зернышко. Когда вы будете читать книгу пророка Исаия, 53 главу, не было в нем ни вида, ни величия. Прочитайте. И мы ни во что ставили его. Кто может, давайте мы прочитаем. Это очень поучительно в действительности, когда читаешь это, тогда лучше понимаешь, что это за горчичное зернышко. Он говорит, что и не было в нем вида, который бы привлекал нас к нему. Более того, он был презрен, он был умолен пред людьми. Муж скорбей, изведавший болезни, мы отвращали от него лице свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его. И это кого? Это потомок царя Давида. Это принц и принцесса Мария, жена его. Но во что превратилось? Во времена Иисуса Христа этот принц и принцесса были чуть ли не нищими, бедными людьми. А царем кто был? Человек, который наполовину еврей. Вот. И поэтому он говорит, мы ни во что ставили его. Более того, он говорит, посмотрите, что он был извязлен за грехи наши, мучим за беззакония наши. Вот оно что. А мы думали, он тут дальше, а мы думали, что он был наказуем Богом. Вот кто был. И вдруг, смотрите, говорит нам песня песней, прочитайте 6 глава 10 стих. Кто это блистающая, как заря, светла, как солнце? Кто это? Вот это грандиозное завершение. А с чего началось? А началось с этого семени горчичного, который был отвержен, который был обезображен, который род его, кто изъяснит? Посмотрите, в то время, когда был Христос, кто это знал, что это царский потомок, что это потомок царя Давида, что по происхождению он принц? Иосиф и Мария, оба с царского рода. Кто победоносно, прочитайте, 19 глава, книга Откровения, и вы еще увидите еще грандиозное завершение. Кто это победоносно шествует вместе с царем царей и Господом господствующим? Помните, на белом коне, а за ним все воинство, то есть вся церковь за ним в славе, в величии шествует. Кто это? Это вот это грандиозное завершение. А началось с чего? А началось с одного зернышка, падшее в землю, если умрет, принесет много плода. Это зернышко горчичное умерло. Потом, посмотрите дальше, потом 12 человек, потом 120 человек горницы, а потом мы читаем 3000 в день Пятидесятницы, дальше читаем 5000, Господь ежедневно прилагал, и пошло. Смотрите, вот оно что. Но это требует времени. Это не делается за один день. Это не делается за один год. Смотрите, 2000 лет это Царство Небесное распространяется, растет. Он им сказал, идите и проповедуйте, то есть будете мне свидетелями, начиная из Иерусалима и дальше Галилеи, Самарии и до края земли. Вот какое это дерево разросшееся. Вот чему подобное, как тут сказано. Итак, чему мы уподобим Царство Небесное или какую притчу изобразим его? Дорогие мои, это очень важная истина, которую мы должны уразуметь. Божьи или действие Божьей благодати, труд Божьей благодати, он требует времени. И сначала он очень незаметен. Сначала он в действительности кажется многие вещи совсем ненужные, слабые. Но потом это грандиозное завершение. Царство мира сего соделалось царством Господа нашего Иисуса Христа. То есть полностью заполнено это царство. Мы не знаем, сколько еще продлится рост и распространение этого Царствия Божия на земле. Но я хочу сказать, что есть еще, оказывается, что есть еще очень много народностей, которые никогда не слышали этой благой вести. И она должна и до них достичь. Это благая весть. То есть эти ветви должны покрыть всю эту землю. Так вот, какое грандиозное завершение. Царство, презираемое грешным человечеством и отвергаемое греховным миром, на самом деле оказалось царством сияющей вечной немеркнущей славы. Вот каким? Немеркнущей, вечной славы. Последнее. Что здесь сказано? Третье. Давайте мы посмотрим на еще одну важную деталь. Итак, когда, 32 стих, когда посеяно всходит и становится больше всех злаков и пускает большие ветви, так что под тенью его могут укрываться птицы небесные. В другом месте, кажется, сказано, что, мол, гнездится на ветвях они. Так вот, птицы небесные и горчичное зерно. Какая взаимосвязь между этими разными видами? Мир растений и мир животных. Это тоже истина очень важна для нас. Почему? Потому что мы иногда неправильно трактуем и не совсем верно понимаем, какую роль и какое содействие в развитии этого горчичного зерна сыграли птицы небесные. Я могу только сказать одно, что их роль больша, что они не могли склевать. Оно попало в землю, было засыпано землей. Иначе, если оно лежало на поверхности, они бы его склевали бы, это зернышко, и не дали бы ему взойти, потому что птицам нравится горчичные зерна клевать. Так что абсолютно никакой роли, абсолютно никакого содействия в развитии. То есть у этих птиц, у них свои цели – у них свои намерения, они прилетели и они улетели. Если нужно, они приходят, когда жара, они там в этих ветвях скрываются от жары, находятся в тени. Если дождь, они тоже там прячутся. Но потом, когда все кончится, они улетели, они занимаются своими делами. То есть между горчичным зерном и между птицами абсолютно нету ничего общего. Царствие Божье – это не что-то абстрактное, расплывчатое. Царствие Божье – это конкретное. Царствие Божье или Царство Небесное здесь на земле – это общество святых, это церковь. Вот что является в действительности вот этим горчичным кустом. Вот что является вот этим деревом горчичным. Поэтому это не то, что-то такое абстрактное, куда мы убегаем, куда всякий грешник может убегать, и там что-то он найдет. Нет. Мы, как люди верующие, как спасенные, мы являемся лично каждой частью вот этого Царства Небесного здесь на земле, которое выражено примером этой притчи. Как здесь сказано, зерно горчичное. Эти ветви, эти стволы, эти листья, это все вот это Царство Небесное, это люди спасенные. То есть оно конкретно. Теперь, это совершенно разные миры. Птицы, мир животных, дерево, это растительный мир. То есть у них совершенно все разное. Если птицы относятся к живым существам, то дерево относится к неживым. У них совершенно разные способы размножения, у них совершенно разные способы питания и другие. Как размножаются все растения, злаки? Сеется зернышко, которое умирает, из него произрастает все. Птицы же не так размножаются. То есть абсолютно противоположность мировоззрения, самое разное или различное начало, назначение. И я хочу сказать, подумайте, что это значит. Церковь находится в мире, хотим мы или не хотим, но мы общаемся с людьми неверующими. Самыми, что не есть греховными. Мы не находимся где-то отдельно, скажем, в пустыне или на каком-то острове, куда не имеют доступа грешники, люди неверующие. Мы находимся в мире еще. И хотим мы того или не хотим, мы имеем связь с этими людьми неверующими. Но однако мы должны понимать, что это совершенно противоположные мировоззрения, это совершенно разные взгляды, это совершенно разные цели у людей верующих, и, скажем, если это брать церковь, и у людей этого греховного мира. То есть абсолютно все разное. Ничего общего нет у нас этим миром, противоположность. Самое различное назначение церкви и греховного мира – как эти птицы, они прилетели, и они улетели. Они не являются частью. Это мы должны уразуметь. Так вот, смотрите, что нам пишет Иуда. Я хочу только прочитать некоторые моменты, о чем он пишет, чтобы мы понимали, каковы наши взаимоотношения. Мы же живем в грешном, греховном мире. Посмотрите, что он пишет. Здесь 4 стих. «Ибо вкрались некоторые люди». Куда? В церковь. Под эти веточки. Даже гнездятся на этих ветках. Вкрались некоторые люди. Они среди верующих, они среди спасенных, эти люди. Что это за люди? Разное назначение. Посмотрите, у церкви одно назначение, а назначение этих людей – а вот что пишет Иуда. «Издревле предназначены к всему осуждению нечестивые, обращающие благодать Бога нашего во что? В повод к распутству». И мы находимся среди этих людей. И эти люди попадают в церковь. И эти люди бывают среди народа. верующие. Дальше 10 стих. Что это за люди? Они злословят то, чего не знают, что по природе, как бессловесные животные, знают, тем растлевают их. И Писание говорит, горе этим людям. Почему? Потому что идут путем Каиновым, предаются обольщению мзды, как Валаам, и упорстве погубают, как Корей. Заметьте, три личности, ни одна из этих личностей не является безбожником. Это были верующие люди, религиозные люди. С Каином сам Бог разговаривал, притом дважды. Возьмите Валаама, Бог дал ему какое откровение, Бог говорил с этим. Но Писание говорит, горе этим людям. Почему? Потому что они были среди святых людей, но они не являются частью них. У них совершенно другое мировоззрение, мировой взгляд, совершенно иное. Помните, как говорит апостол Иоанн? Они, говорит, вышли от нас. Почему? Потому что они не были частью церкви. Вот это птицы, которые летают, прилетают, да, и эти птицы, они пользуются чем? Пользуются церковью, пользуются людьми верующими, они их используют, они даже пользуются авторитетом, они даже пользуются учением церкви для достижения своей цели. Сколько хотите, это было, и это есть, и это будет до скончания века. Когда вот эти птицы, они имеют свои цели, они используют это Царство Небесное для своих личных целей. Использовали и улетели. Почему? Потому что Иоанн говорит, они не были наши. Читайте 1 Иоанна 2:14. Итак, заканчивая эту притчу, Марк не приводит других притчей, как здесь мы прочитали. Посмотрите, дальше он говорит, 33 стих. «И таковыми многими притчами проповедовал им слово, сколько они могли слышать». То есть слушателям, народу, который окружал Иисуса Христа, он проповедовал. «Без притчи же не говорил им, а ученикам наедине изъяснял». Конечно, они не понимали всей тайны этих притч, но это Слово Божие, посеянное в их сердцах, вот это горчичное зерно, оно обладает силой, которая имеет в самом себе Слово Божие живо и действенно. Дорогие мои, мы должны ценить и дорожить тем временем, когда Господь сеет и ложит Слово в наших сердцах. Даже если мы многие вещи не понимаем, но тем не менее, если оно там положено, оно в нужное время произрастет и принесет плод. Так точно случилось и с учениками. Помните, сколько раз мы читаем Слово Божие после воскресения и вспомнили ученики. Точно, надо же. А он же нам говорил. А мы вот такие вот не понимали тогда. Так и в нас бывает. Сколько в нас бывает таких подобных случаев, когда мы десятилетиями что-то слушаем и не понимаем. А потом в один момент просветлело и становится ясным. Почему? Потому что это семья, имеющая жизнь в самом себе. И когда наше сознание и наши сердца наполняются этим, оно произрастет. И мое желание, моя молитва, чтобы мы дорожили этим временем и наполняли наши сердца и наше сознание этим животворящим словом нашего Господа. Оно живо, и оно действенно, и оно в свое время принесет плод во славу нашего Господа. Помолимся Ему. Слава Ему за все. Аминь. Владыко Божий, я так благодарен Тебе, Господи, за то, что Ты в действительности умер и воскрес. Что Ты, Господи, не почитал хищением для себя быть равным Богу, ибо Ты то и есть, Владыка и Творец. Однако же, Господи, Ты принял на себя плоть человеческую, по виду стал как раб. Господи, человечество Тебе отвергло, не видя в Тебе ни вида, ни величия. Господи, но Ты не посчитался ни с чем. Ты пошел на крест, Ты предал Себя ужасной смерти, для того, чтобы всякий верующий в Тебя не погиб, но имел жизнь вечную. Господи, слава Тебе за это. И Ты сегодня объяснил нам эту притчу, Господи. Ты хочешь научить нас тому, чтобы мы ценили, дорожили и никогда не пренебрегали никакими Твоими повелениями, как бы они ни казались бы нам мелочными и даже ненужными, и ничего не значащими. О, Господи, помоги нам уразуметь эту истину, что как небо выше земли, так Твои мысли выше наших мыслей, Господи. Но мы так часто в Твоих повелениях судим нашим испорченным, человеческим ограниченным умом. Прости нас за это, Господи. Я молю Тебя. И научи нас всецело доверять Тебе, Твоим повелениям во всех обстоятельствах нашей жизни. Боже милостивый, я благодарю Тебя за сегодняшнее собрание, я благодарю Тебя, что мы можем вместе сейчас, склонившись перед лицем Твоим, нести наши мольбы, тихие, громкие, на руках молитвы Тебе. Хотя Ты и наперед все знаешь, Господи, Тебе известны наши желания, стремления. А посему я прошу Тебя, прими к престолу благодати, чаяния наших сердец, желания, чтобы Ты был прославлен и возвеличен, а мы, Господи, чтобы были теми, кем мы должны быть по Твоему замыслу. Больных благослови, посети Твоей благодатью каждое сердце, Ты знаешь, Господи. Молю Тебя об этом. Ты видишь также и просьбу нашего брата Владимира Фроловича. Прошу Тебя, чтобы Ты благословил его поездку и пребывание там, и также дал в полном благополучии возвратиться назад сюда. Господи, также я прошу Тебя за нашу сестру Люсю, где она сейчас находится, чтобы Ты ее благословил там пребывание, а также дал полном благополучии возвратиться опять домой к себе, а также и в церковь. Услышь нас, Спаситель и Бог наш, и благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь. С миром Божиим да благословит всех вас Господь.